Продолжает свое круглосуточное вещание православный радиоканал «Воскресенье». Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, приглашаем вас послушать передачу «Гость в студии». И сегодня я вам вновь хочу представить экскурсовода паломнического отдела Екатеринбургской епархии Наталью Ванчугову.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, мне в первую очередь хочется сказать о том, что 2014 год – это год юбилейный. Мы будем вспоминать и отмечать 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. И именно этой теме мы сегодня посвятим нашу беседу. По крайней мере, я так полагаю, что это будет какая-то вводная часть, а разговор о преподобном Сергии и все, что с ним связано, мы, я думаю, даст Бог, продолжим в следующей передаче.
Да, действительно. И мы начинаем рассказ с того, что у нас есть сейчас благословение нашего митрополита Екатеринбургского Верхотурского владыки Кирилла. Вот, и поэтому я вам представляю паломнический маршрут. Этот маршрут уже работает давно. Нашим паломническим отделом он разработан, освоен. Древний подмосковный город Сергиев Посад. И сюда же включена Москва, Стольный град. Москва. Мы прибываем... Это автобусная поездка продолжительностью 7 дней, включая дорогу туда и обратно. В Сергиевом Посаде мы прибываем 3 дня, а в Москве 2. И, конечно же, хотелось бы, но мы надеемся, что так и будет, что в следующем году такие поездки у нас будут совершаться регулярно, ежемесячно. Примерно так, как сейчас это делаем в Дивеево. Ну вот мне лично, я считаю, несказанно повезло совершить такое паломничество, поэтому я могу вам рассказать, свидетельствовать, как у нас все это происходит.
Угу. Вот я хотела уточнить, 7 дней, угу. Значит, 2 дня вы сказали в Москве, 3 дня в Сергиевом Посаде у преподобного Сергия и 2 дня пути на автобусе. Это автобусная?
Экскурсия автобусная,
автобусная,
да.
Ну, вот...
Как это все происходит, да?
Да, давайте.
Расстояние немалое. Мы преодолеваем 1700 километров около этого расстояния. Ну, с остановками примерно вот за 30 часов мы засекали время. И вот это, конечно, нужно потерпеть. Хотя автобус комфортабельный, современный, оснащен креслами удобными, кондиционером, аудио-видеосистемами. Есть вода, кулер, который меняют водители. Есть у водителя своя аптечка. Пути мы проводим, ранним утром уезжаем, значит, один день полностью, потом одну ночь едем. Водителей двое, они меняются. И половинку следующего дня, во второй половине следующего дня мы прибываем в Сергиев Посад. Питание в дороге организуется оперативно, в уже знакомых придорожных кафе, которым мы доверяем. Или паломники бывают такие, очень много таких паломников, которые кушают, вот на первое время берут с собой сухие паёчки. Вот это они кушают в дороге. Потому что все равно немножко нужно всегда как бы денежку считать. Вот первое время можно с собой взять на первый день. Вот. Ну, каким образом все это происходит, чтобы не скучно было?
То есть это вопрос о том, чем вы занимаетесь в пути.
Да, вы,
наверное... Я так поняла вас. Я должна вас спросить об этом.
Ну, конечно, мы начинаем с того, нашу поездку, что мы читаем молитву путешествующих, чтобы все было благополучно.
Такая дальняя все-таки поездка.
Паломничество наше, да. Вот. Наши, конечно, поездки, они в первую очередь носят религиозный, миссионерский характер, ну и познавательный тоже. Но вот первая наша задача – это в дороге погрузиться в атмосферу духовную. Поэтому мы стараемся такую подборку сделать. Обязательно житие Сергия Радонежского, других святых почитать, акафисты, по очереди иногда акафисты читаем, есть желающие всегда, попоем что-то, тоже есть желающие, бывают. Или же можно слушать музыку духовного содержания, фильмы, про это тоже есть, существует. У нас есть в автобусе всегда все это есть. Вот. Либо послушать рассказ экскурсовода, бывает, что подготовка тоже бывает, ну, на всякий случай, вдруг там что-то с этой аудиосистемой случится, у нас всегда экскурсовод с собой берет тексты и рассказывает. Познавательная часть у нас предусмотрена. Ну и, конечно же, нужно почитать молитвы, чтобы подготовиться хорошо к таинству исповеди. Вот это вот обязательная программа. Я бы хотела напомнить тем, кто собирается в паломничество, что вот нужно быть готовым к некоторым испытаниям. Вот. Конечно же, православные паломники, они отличаются от обычных путешественников, и изначально они готовят себя именно к встрече со святынями. Вот. Но все мы люди, и бывает трудно рассчитать вот эти свои силы. Дороги могут быть некоторые осложнения. Хочу, чтобы вы заранее, дорогие мои паломники, были мужественно подготовлены духовно в первую очередь. Бывает, что стоянки не совсем благоустроены. Бывает, пешком нужно что-то пройти. Не всегда нас автобус везет, а? Например, от автобуса до гостиницы какая-то пешеходная часть. Хорошо, когда чемоданчик на колесиках. Вот просто предусмотреть этот момент бывает очень даже полезно. Бывает отсутствие горячей воды, бывает такое. То есть вот такие некоторые дорожные неурядицы походные. Все это нужно немножко терпеть, смиряться. Это вот такое упражнение нам дано в наших паломничествах.
А вот смотрите, люди просыпаются утром, это же нужно всем умыться. Как это происходит в автобусе?
У нас салфетки влажные есть. Либо мы останавливаемся, есть благоустроенные гостиницы, где есть условия для даже душ.
Угу.
Есть такие хорошие. Вот в Казани, например, прекрасные стоянки.
То есть это вот паломнический отдел, он договаривается специально?
Не надо договариваться. Они всех с удовольствием принимают. Это придорожные такие, комфортабельные,
да?
Устроены современные. Вот сейчас есть такие условия везде, да. Слава Богу. Но знаете, у нас самая старшая паломница тогда, вот в 2012 году мы ездили, было 84 года. Такая бодрая женщина, она в кроссовочках, она вот впереди всех была.
Угу.
И раньше всех просыпалась, и всегда все правила читала, что называется, вычитывала. Мы с ней рядышком всегда сидели и читали по вечерам. Как бы чего ради-то такие лишения-то? Вот каждый для себя этот вопрос решает сам. Вот. Но я могу засвидетельствовать, что вот все наши замечательные паломники всегда легко мирятся со всеми вот этими дорожными временными неудобствами. Зато всегда есть повод протянуть руку ближнему. Кто больше устал, кто меньше. Вот. Оказать посильную помощь. Таким образом мы проявляем свои лучшие христианские качества.
Как это может происходить, например?
Ну, поднести сумку, например, помочь на ступеньку подняться, это как минимум. Подсказать, где что, как, где группа собралась, вы отстали.
То есть быть во внимании.
Быть во внимании и быть в коллективе, скажем так, по-современному.
Угу. А не где-то в своих
мыслях. Да, то есть у нас такая вот община. Угу. Если кто-то потерялся, у нас одна женщина не предупредила в Троице-Сергиевой лавре и пошла своим маршрутом. И мы ее до конца дня искали, можно сказать. Вот. Но при этом вот все... кто, кого я попросила, все мне звонили и докладывали. Там ее нет, а вот Наталья Николаевна, мы ее нашли. То есть вот такая дружеская сплоченность, она проявила себя. И это было очень хорошо, я считаю. Просто люди должны вот этому обязательно как-то и учиться, и не стесняться проявлять эти свои качества.
Я была еще в Загорске, но еще тогда совершенно не осознавала, и еще до моего вот этого так называемого воцерковления это происходило. Девушкой молодой была. Но я хочу сказать, что вот сейчас, когда уже едешь из Москвы, несколько месяцев назад мы возвращались из Москвы, наверное, месяца полтора-два, Лавра была вся в лесах. То есть вот эти все золотые купола, они все были как-то вот уже, ну, их реставрировали, так будем говорить. Поэтому город очень такой вот витиеватый.
Он расположен, вокруг него речка течет, и получается, она делит его на три части. Река Кончура. Это древний очень город. Получается, что в середине 14 века святой преподобный Сергий основал в этих местах монастырь, небольшую братскую, так сказать, обитель. Но по прошествии времени вот он разросся, монастырь, вот сейчас вот Лавра. Лавра – это очень крупный, значит, монастырь, государственный, такого большого значения. Самый главный был монастырь на Руси. Вот, и получила Лавра имя Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Ну и благодаря постоянному наплыву богомольцев, то есть получается, что это градообразующее предприятие, да, вот так вот, современным языком, опять же. Образовались различные слободки ремесленные. много богомольцев хотело поблизости так и остаться при Лавре жить. И вышел закон, это было в 1782 году, о том, чтобы учредить из этих слобод посад под именем Сергиевский. И так и получилось самое старое название Сергиева посада. Сергиевский посад сначала он был. Вот. Но люди в обиходе назвали его Сергиев посад. Попроще. А что такое посад? Посад – это то же самое, что сейчас поселок городского типа. В быту сокращали до более удобного Сергиев. А в 1919 году, когда населенный пункт получил уже статус города, стали употреблять старое название Сергиев, уже без посада. Это вот советское время. А потом его, это было в 1929 году, переименовали в Загорск в честь большевика. В 1991 году с распадом Советского Союза обратились к древним истокам, и город получил свое первоначальное имя. Хоть он уже и город, но он Сергиев Посад, исторически, потому что в память знаменитого православного святого. Вот такая история. Сейчас население в городе свыше 100 тысяч. От Москвы это 52 километра.
Час езды. Да.
Там тепло, так. Там благодатный климат. Ну вот как в средней полосе России. Средняя температура зимой где-то минус 8, а средняя температура летом плюс 23.
Великолепная погода.
О климате мы с вами тоже потом в другой раз поговорим. Я вам расскажу некоторые вещи, которые мы смотрели и видели своими глазами. Там есть еще такие места, где еще теплее, там, где ветра нет. И что там растет? У нас такого нет. Вот, и согласитесь, что вот когда едешь в такой город знаменитый, нарастает такое какое-то нетерпеливое томление, что там будет. Вот ощущение, конечно, удивительное.
Знаете, наверное, все-таки главное чувство – это чувство радости. Вот переполняет тебя, и ты понимаешь, что вот это вот как бы вся матушка Россия каким-то образом, вот она пропитана именно преподобным Сергием и Лаврой. Вот для меня Лавра – это образ России прежде всего. И знаете, вам хочу сказать, что вот со мной ехала одна женщина, ей уже, наверное, лет 75 было. Но она ехала так, может быть, даже где-то не по внутреннему зову сердца, а ехала она, потому что, ну, надо съездить, вот как бы надо, то есть с некоторой такой прохладцей. И даже когда вот мы спускались, увидели эту лавру, когда уже там где-то метров 50 было, вот все равно чувствую, что сердце этой женщины не растопляется. Но потом, когда она все-таки побывала, постояла в очереди вот в Троицком соборе, побывала, увидела эту Троицу преподобного Андрея Рублева, этот иконостас, вот уже в конце поездки, вот что называется, вот что-то в ней дрогнуло. Но человек, в общем-то, достаточно православный, но тем не менее вот с какой-то прохладцей.
Вот, ну, у каждого свой есть путь и свои подходы, и свои поводы, как вот пути-то Господни неисповедимы.
А едут же ведь просто на экскурсию. Да. Просто, что называется, я, конечно, сейчас такое слово употреблю, поглазеть. Вот даже такое есть. Вот такое.
Просто да, понаслышке, вот, что вот вроде как туда надо
что-то есть, отметиться. Такое интересное. Вот надо посмотреть, что это такое вообще.
Вот, ну, преподобный Сергий Радонежский – это ведь горячо почитаемый святой русский. Именно вот практически в каждой семье имя Сережа распространено невероятно. И красивое, это тоже наверняка не случайно дают это имя.
Мягко звучащее.
Поэтому вот такая, знаете, духовная связь, она существует. Независимо от того, вот ездим мы в Лавру постоянно, не ездим. Но ведь она есть у каждого из нас. И тут вдруг мы в эти святые места-то прибываем, наступает этот момент другого дня. Это особая совершенно история, как вот мы заходим. Вот. Ну, знаете, вот еще почему все многие люди знают о том, что вот Лавра – это Лавра? Потому что вот в советские-то времена, хоть мы их называем богоборческими, такие-то вещи сохранялись, такие-то места. И там был музей-заповедник. До сих пор охраняемый, это объект государственного значения. Вот, государственное значение, которое памятник культуры, архитектуры, истории, где всегда вот старались научные сотрудники, изучали это все, что там хранится, и способствовали хранению. Слово такое употреблю, экспонировали, да, там выставки, все за этим очень тщательно следилось, как объект именно вот российской культуры. До сих пор это мирового значения объекта, он охраняется ЮНЕСКО. Где мы размещаемся?
Давайте, да? Расскажите, вот вы приехали в Лавру, и вам нужно разместиться в Троице-Сергиевую Лавру.
Ну да, там очень много различных паломнических гостиниц, странноприимных домов, как раньше говорили, но они обустроены. У нас есть гостиница, в которой мы постоянно размещаемся, в 25 минутах ходьбы пешей от Лавры, потому что постоянно нас вот так вот на автобусе в Лавру, в гостиницу, нас не возят. Бывает по 3-4 раза в день, хочется и туда, и поспеть, и тогда, и так далее. Вот за эти 3 дня перерывчики небольшие. Ну, кто-то вообще утром уходит и только вечером приходит ночевать, а кто-то вот нужно в гостиницу вернуться. Если силы иссякли, там же при гостинице... Что такое гостиница, в которой мы живем? Она расположена на подворье Лавры. То есть Лавра... имеет очень много таких подворий хозяйственного назначения. Вот эта гостиница, она расположена на бывшем кладбище, Коевском кладбище. Оно сейчас уже не используется как кладбище, такая зеленая рощица просто с некоторыми надгробиями. Вот. И раньше это было кладбище, было, и там стоит вот эта церковь Всехсвятская, то есть во имя всех святых. Построена она была в 1834 году силами местных жителей, особенно там крестьянин отличился Ломов. И вот место связано еще с тем, что туда в момент очень большого пожара, пожар был в 1746 году, горела Лавра, вот, все, что могли, спасали, туда вынесли, в этой церкви, на этом подворье хранились временно мощи, святые мощи преподобного Сергия Радонежского. И в память об этом событии, об этом огромном пожаре, на одной из стен церкви изображена Лавра в огне. Вот мы там живем. Там, то есть, есть церковь, красивая такая, классицистическая. И вот там батюшки имеют возможность нас и поблагословлять, и поисповедовать. Не обязательно в Лавру. Если кто вот приболел там и подустал, можно прямо тут вот помолиться и причаститься.
А сейчас, наверное, мы с вами вспомним знаменитую картину художника Михаила Нестерова, да?
Ну да. Там, знаете, кто вот когда заходишь в Лавру, там вот, безусловно, память как бы воссоздает эти известные образы. В свою очередь, в свое время русский художник Михаил Нестеров целый цикл картин посвятил житию Сергию Радонежскому, потому что у него были детские воспоминания. У них всегда дома картинка висела. Сергий кормит медведя. Угу. Вот. А став художником, он решил посвятить вот этот целый цикл известных картин. Кстати, он писал о том, что он в первую очередь видел в Сергии не какого-то такого высокопарного святого, недосягаемого, а просто очень хорошего русского человека, очень доброго.
Это вспоминает русский художник Михаил Нестеров. Да. Помним тот легендарный эпизод из жития преподобного Сергия, отроку Варфоломея, впоследствии в монашестве, принявшему имя Сергия, как мы помним, не давалась грамота. Однажды, когда отец послал его искать пропавших жеребят, под дубом на поле Варфоломея было явление святого старца, святолепно и ангеловидно, к которому мальчик обратился с просьбой помочь ему одолеть учение. Старец, сотворя молитву прилежно, достал из кармана и сокровищницы частицу просфоры и подал ее отроку со словами: «Прими сие и снежь, все тебе дается знамение благодати Божией и разума Святого Писания». Так старец помог исполнить желание мальчика. Неизвестный святой, взглянув на юного пастушонка, угадал в нем сосуд избранный.
О прибавлении ума, вот кому не дается учение, молиться надо Сергию, просить у него. как он в свое время тоже попросил этого старца неведомого, и это запечатлено в картине Нестерова.
Вот что хотела сказать, что назван он был поствятцем Варфоломеем, что означает «сын радости». Это мне очень понравилось.
Да, так радовались преподобные Кирилл и Мария, родители будущего игумена, что у них вот этот сын родился, хотя он был не один в семье, что вот назвали его Варфоломеем. Итак, начало монастыря восходит к далекому 14 столетию. И вот согласитесь, что когда, если кто-то в первый раз едет, вот наслышался, начитался, кто-то что-то рассказал восторженное, и все в превосходной степени. Вот мы вступаем. Да, мы слышали, что там на колокольне, на этой высокой колокольне, царь-колокол даже висел, да, 72 тонны. Одна эта цифра. 88 метров над городом. Колокольня держит на себе весь город. Вот мы вступаем на эти древние плиты, ходим, и вдруг понимаем, что здесь вовсе даже нет вот этой помпезности никакой. Там настолько человечный масштаб. Все монастырские постройки, они вот талантливыми зодчими древними так расположены по-человечески, гармонично, что они на человека именно рассчитаны. То, что вот именно человек, простой человек будет здесь ходить. То есть соотнесены с масштабом. То есть ощущение покоя, уюта, тепла. И очень благоустроено и ладно все вокруг. И наши вот эти многочисленные паломнические группы, они там постоянно ходят, они даже не мешают. Они вот даже как будто нас тут давно ждали. Вот такое было впечатление, представляете? Вот, хотелось вот поделиться со всеми этим впечатлением, потому что вот говорят, все самое-самое, и создается впечатление высокопарности. Вот этого там нет. И это чудо, я считаю. Вот, талант зодчих.
А вот еще, Наталья, вот когда заходишь вот в главную святыню Троицы Сергиевой Лавры, это Троицкий храм, да, то там ведь, в общем-то, темно.
Там, да, там...
Вот очень как-то...
Там камерная там обстановка, специально все это поддерживается.
Даже, я бы сказала, мрачно.
Ну, это обстановка, настраивающая на сугубую молитву. Она благоприятствует.
И он небольшой очень храм.
Он небольшой.
Очень небольшой.
Там самый большой вот Успенский храм. А тот, о котором вы сейчас упомянули, Троицкий,
где мощь.
Во имя Святой Троицы, где мощи хранятся
преподобного Сергия,
он очень камерный. И там братский молебен по воскресеньям происходит.
В 5:30 утра.
Да, если кто хочет, поднимаемся, да, рано. Угу. Там утренняя литургия ранняя. Именно там братья все собираются.
Как я прочитала, сказано, что а завтрак после молебна у монахов по желанию.
Да, в монастырях не принято завтракать. Это такая излишняя роскошь. Сразу вот готовьтесь, дорогие паломники. Мы не завтракаем, на следующий день бежим. Вот. Если кто успевает пройти исповедь вечером, вернее, если кто не успевает, то ему нужно поторопиться утром. Там с 6 утра до 11 есть возможность пройти таинство исповеди. Происходит это в надвратной церкви Иоанна Предтечи. Я вам сейчас расскажу, какая она, чтобы сразу туда идти. Значит, эта церковь, она, во-первых, ярко-красная. И она расположена над входом, вот поэтому она надвратная. То есть под ней арка, сквозь которую люди пересекают границу между миром мирским и миром монастырским. Внутри храма, внутри монастыря попадают. Вот. То есть, почему еще нужно пораньше? Потому что там очереди, там несколько батюшек, несколько священников одновременно исповедуют, но все равно каждому из них стоит очередь. И чтобы все успеть, ну, конечно, очередь, она благодатна в том плане, что можно постоять, помолиться. То есть нужно все с благодарностью воспринимать, даже то, что ты вот стоишь в очереди. Потом, значит, вот нужно успеть к мощам преподобного Сергия. Вот там в Троицком соборе, там тоже много очень народу. Тут на второй день, как на утро мы прибываем, переночевали, мы бежим скорее в Лавру. Вот. И поток людей, он с утра еще не такой большой, а вот в середине дня там уже хвост этой очереди, он далеко-далеко уже к центру площади, ну, к центру Лавры. Ну, конечно же, это трогательное событие у каждого человека, вот припасть вот, и позмолиться, мощей попросить то, что ты хочешь. И святой преподобный, он, конечно, слышит всех нас. Я еще, знаете, сейчас вспомнила, записочки, пожалуйста, пишите, дорогие паломники, заранее. Мы экономим время в пути. За кого молиться? О здравии, об упокоении. Напишите их много. Но вот такой момент организационный. Когда мы заходим в Троицкий собор, несем с собой записочку, чтобы преподобному Сергию положить. К нему ложатся только записочки о здравии, об упокоении в другом храме.
Угу.
Это нигде так нет. Это вот устав такой в этом монастыре. Только так. И многие смущаются и не понимают. А там так это принято.
Только о здравии. Но да. В раке там, как правило, стоит священник.
Но он уже устал всем напоминать.
Да, и он уже, конечно, в таком...
Он просто говорит, проходите, ладно. Если извиняешься, а можно вот и упокоение? Он такой, ну, проходите, ладно. Mm-hmm. Вот это, если мы уже готовимся, то мы немножко должны и этот момент тоже учесть. Но мы, конечно, инструктируем наших паломников заранее.
Ваша задача экскурсовода очень хорошо подготовить.
Мы стараемся.
Да, вот именно, наверное, еще и организационные моменты.
Это момент очень важный.
Чтобы вот этой спешки всего не было.
Безусловно.
Это очень важно, да.
То есть расписание там свое. Мы его сразу озвучиваем по приезду, где в каком храме что происходит. Потом у нас там предусмотрены экскурсии по Лавре. Пешеходные, да. Конечно же, внутри монастыря. Это тоже на второй же, в этот же день, очень насыщенный по пребыванию этот день. Именно вот второй день, самые основные события у нас происходят. И нам, конечно же, его нужно обязательно послушать.
Вы сейчас имеете в виду саму экскурсию по Лавре, да?
Да.
Вот то, что вот это такое событие.
Да.
И говорили о том, что это проводят высокопрофессиональные экскурсоводы.
Да. Скорее всего, они даже и с научными степенями, потому что здесь был крупнейший музей-заповедник, научное учреждение культурное. Вот. Но они также и являются священнослужителями. Вот у нас был мужчина, он, у него какой-то сан. Мы не решили спросить, но очень хорошо рассказывал. Ну, все, что я говорила до того, это вот не организовано, а вот здесь вот организовано надо быть. Пожалейте, дорогие паломники, если не побываете на этой экскурсии. Что он делает, экскурсовод? Он просто вот все раскладывает по полочкам, упорядочивает. Вот это первое, это второе. И ориентирует на те достопримечательности, которые мы в таком нашем экзальтированном состоянии можем упустить. Ну, не хотелось бы этого делать. Вот, вы знаете, вот слушая его рассказ, вот просто рассказ такой, что он комплексный. И раскрывается даже сама история России, государства российского, вот на примере Лавры. Мало того, значение Лавры вот вписывается как вот ведущего духовного центра. Вот вплетается в его рассказ, потому что там такие были события, когда, например, Сергий Радонежский...
Сердце России.
Да, Сергий Радонежский благословлял Дмитрия Донского на битву.
Известнейший случай.
Эпизод такой, и как это все подробно происходило, нам вот это все преподносит.
Ну вот, Наташа, вы еще хотели рассказать о Рублевской легенде.
Угу.
Что это такое?
В Троицком соборе, как мы уже говорили, там находятся святые мощи Сергия. Это духовная ценность. Но есть там еще такая ценность, которая является еще и художественной. Сокровищем. Это пятиярусный иконостас. Выполнен он в 1-3-15 века русским иконописцем, преподобным Андреем Рублевым и мастерами его круга. Другие, все памятники Лавры, они очевидны и бесспорны по значимости. Ну вот то, что мы сейчас коснулись этой темы, это просто даже такая родилась рублевская легенда, очень романтическая. Момент изучения этого культурного памятника, она родилась бытность, когда вот Лавра являлась музеем-заповедником. В чем же ее суть, эта рублевская легенда? Смотрите, вот фигура иконописца Андрея Рублева, она занимает особое место. Потому как общая тенденция, общая такая традиция она была, скажем так, анонимно-аскетической. Иконописцы никогда не подписывали своих икон, которые они писали.
Фамилия, имя,
кто делал, когда, нельзя было придавать какое-то авторство, потому что автор – это сам Господь. Это Он руководит рукой художника, человека, который перед этим молился. Человек молится, Господь руководит.
И безмолвствует.
Вы знаете, что прежде чем написать икону, любой иконописец молится и постится. Он ведет, он просит Господа вдохновения, мастерства, чтобы все было прекрасно. Андрей Рублев, он выделяется на этом фоне очень сильно. И вот его сама жизнь была очень подвижническая. Это нужно изучать его житие, особый случай, поговорить об этом, может быть. Вот. И вот дар его, тоже Господь его наделил этим даром, что получается, что вот участие личности человека он таким образом заявил своим даром. И он обособленно стоит на этом многоголосном хоре, безличностном, скажем так. То есть его индивидуальность, его талант. По рублевской легенде, получается, вот в слаженной форме, система такая была очень слаженная. А мы говорим о средневековье 15 века. Это русское средневековье. Но Рублев, он стоит на той границе, когда средневековье постепенно перестает быть средневековьем и начинается возрождение, эпоха возрождения. С него начинается эпоха возрождения. Некоторые говорят, что Симона Ушакова, когда уже даже какие-то портретные черты появились в иконах, да? Но на самом деле это еще раньше, вот предтеча этого русского возрождения. И в этом его значение вот стоит, такое вот надличностное. Вот были школы, были направления, были мастерские, они и сейчас существуют, мастерская там Феофана Грека, хотя вот, допустим, сам Андрей Рублев, он был учеником, да, Феофана Грека. Но его имя, оно звучит ярче. Это вот бесспорный момент. Были школы, были направления, но личности как таковой яркой, такого уровня, как Андрей Рублев, не было. То есть он как бы воплотил в себе то возвышенное понимание духовной красоты и чистоты нравственной человека Руси, которую только можно было в то время сделать. Но она вот родилась. Вот о том, что личность участвует, как бы дерзновенно участвует в создании иконы. В этом она родилась, эта легенда, когда изучали очень скрупулезно его творчество. Вот момент бытности Лавры музеем-заповедником. То вот эти иконы, их нужно видеть в подлинном виде. То, что мы листаем альбомы, далеко не то, что хотелось бы, может быть.
Ну, конечно. Это потрясающе, потому что когда мы вот только пытались войти в этот Троицкий храм, Троица Сергиевой Лавры, одна женщина шепотом стала говорить: «А где здесь иконы Андрея Рублева?» Шептала она.
Нормальный вопрос.
То есть, да, везде это. А многие даже этого и не знали. Люди так тихонечко стали тоже спрашивать: «А что здесь? Еще и икона Андрея Рублева находится?» То есть вот такой шепоток прошелся, когда мы двигались к мощам. Даша, у нас 5 минуточек еще остается.
Я хочу сказать, что нам еще несказанно повезло. Нас сориентировал этот замечательный специалист, экскурсовод. На Серапионову палату. Серапионова палата – это заповедное место, туда только так, просто так не пускают. Только благословение, если есть. Нам удалось получить благословение у священника. Вот, там вход тоже из вот этого Троицкого храма в один из пределов, южный предел. Нас туда запустили, и мы попадаем в келью преподобного Сергия. В этой келье сейчас стоит, почивают святые мощи игумена Троицы Сергиевой Лавры, архиепископа Новгородского Серапиона, поэтому название такое. В этой же палате находятся мощи и частицы многих других святых, я их не буду перечислять, их множество. Вот, допустим, даже кость самого великомученика целителя Пантелеймона. Ну, многие такие очень сильные мощи. Там вот такое густое дыхание вот, чувствуется святынь, и священная такая тишина переполняет. Ну и, конечно же, мы с таким трепетом, потому что вот мы сопричастность такую проявляем к великим православным святыням, реликвиям, ощущали. Это все происходит во второй день пребывания нашего, но для желающих есть еще в самом конце дня, ну где-то, может быть, с 4 часов, это нужно до ужина успеть, мы посещаем святые источники. Вот. Это тоже очень интересно. Вот подробности я бы хотела как-то в другой раз рассказать. Просто программа так складывается. Вот. А на третий день мы уже уезжаем. Вот. И по пути мы заезжаем в Хотьково, Гефсиманский, Черниговский скит. Вот. Так что вот о пригородах
очень,
мы, наверное,
очень интересно.
Потом поговорим. Интересно. Да, программа очень интересна, но... на самом деле. Мы еще в Москву же потом едем, и вот на третий день-то как раз рано-рано-рано утром встаем, потому что нам надо к Матронушке успеть.
Конечно, в Покровский монастырь.
Да, и пока мы едем, там пробки, хоть 52 километра, но пробки сейчас это... Мы сном жертвуем, еще одна жертва наша малая. Где-то как-то наверстаем, потом поспим. Так что вот...
Я вот хочу сказать, что обязательно эту тему паломнический отдел Екатеринбургской епархии должен продолжать, потому что наступающий 2014 год, еще раз напомню, что это год 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, но и еще некоторых других дат, связанных тоже с именем преподобного Сергия. Я, Наташа, хотела вам задать еще такой вопрос. Вот вы сейчас как бы рассказываете это все с такой легкостью, с какой-то внутренней. Вот о Белогорье вы рассказывали, да, вот сейчас про вот эту поездку и в Москву, и к преподобному Сергию в Лавру. Вот где-то, наверное, года два назад в этой студии была одна женщина-экскурсовод, и она сказала очень образно, она на мой вопрос... Как вы вообще все это переносите, вот все вот эти тяготы, искушения, это огромная внутренняя подготовка, во-первых, к этим поездкам. Вот она сказала так, что это, конечно, стоит мне здоровья моего, главным образом здоровья. Вот как вы вот расплачиваетесь вот с такими духовными дарами, вот с их каким-то соприкосновением, что для вас вот это вот означает?
Неожиданный для меня вопрос. Я как-то уже поняла, что о себе думать не надо, так проще жить на самом деле. Ну, возможно, конечно, какие-то легкие недомогания, какое-то головокружение, но это все потом восполняется тем, что то, о чем просишь, оно приходит. И вот в этом просто божественное провидение. Меня это, конечно, окрыляет настолько и так укрепляет в нашей православной вере. Это вот даже я не могу говорить, чем я плачу. Я только могу говорить, что я получаю в ответ. И я так благодарна всем нашим паломникам, которые меня водят, меня.
И которые становятся потом друзьями,
да,
впоследствии.
Что значит «я плачу»?
Людьми.
Да, я до сих пор не о платном долгу. Вот вы не поверите.
Я верю.
Вот я хочу, знаете, попросить, чтобы люди все-таки подготовились еще и духовно, внутренне как. Ну, может быть, люди воцерковленные едут. Может быть, да? Но ведь, может быть, они возьмут с собой человека, который не так воцерковлен, да, рядышком. Вот. И вы знаете, вот наша мирская суета, она все-таки все равно, вот как бы нас там немилостиво ждали, она же вносит сумятицу в этот духовный мир, отвлекает монахов от сугубой молитвы. Поэтому нужно быть очень тихими, не вызывающими, ни внутренне, ни внешне, относиться соответствующе вот и к одежде своей. Там же молитва не прекращалась многие сотни лет. Намоленное место. И вот этот трепет, он должен быть проявлен нами внешне. Не кричать, не бегать, не фотографировать. Вот эти все вещи мы, конечно, проговариваем заранее, но вот потерпеть, если кто совсем не может, ну, потерпеть. И шокирующая одежда тоже не должна присутствовать. Вот, и Бог даст, конечно же, встретим на своем пути мудрого наставника, какого-то такого, который с нами доверительно поговорит. Вот нам, например, как еще повезло на этом подворье. Там есть такой батюшка Андрей, отец Андрей Наймушин. Вот он нас всех очень хорошо насказал, наставлял. Вот. И индивидуально, и всех вместе. Он проявил такое внимание, такую любовь. Вот истинное наставничество проявил. Вот и самое главное, конечно же, то, что мы все подружились. И вот расширили вот такое вот представление нашего мира православного. Вот он расширился.
И в интернете в том числе.
А, да?
Да. Спасибо вам, Наташа, большое. Даст Господь, увидимся.
Спасибо вам, спасибо, дорогие радиослушатели, за внимание.
Ну что же, дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня мы заканчиваем рассказ о Троице Сергиевой Лавре с экскурсоводом паломнического отдела Екатеринбургской епархии Натальей Ванчуковой. Продолжение следует.